Глава 6. Вендетта.
«С чего, ваше сиятельство, прикажете начать?» — спросил Бертуччо.
«Да с чего хотите?» — сказал Монте-Кристо. «Ведь я вообще ничего не знаю».
«Мне, однако же, казалось, что аббат Бузони сказал вашему сиятельству...»
«Да, кое-какие подробности, но прошло уже 7 или 8 лет, и я все забыл».
«Так я могу, не боясь наскучить вашему сиятельству...»
«Рассказывайте, Бертуччо, рассказывайте, вы мне замените вечернюю газету».
«Это началось в 1815 году».
«Вот как», — сказал Монте-Кристо, — «это старая история».
«Да, ваше сиятельство, а между тем все подробности так свежи в моей памяти, словно это случилось вчера. У меня был старший брат». Он служил в императорской армии и дослужился до чина поручика в полку, который весь состоял из корсиканцев. Брат этот был моим единственным другом. Мы остались сиротами, когда ему было 18 лет, а мне 5. Он воспитывал меня как сына. В 1814 году при Бурбонах он женился. Император вернулся с острова Эльба. Брат тотчас же вновь пошел в солдаты, был легко ранен при Ватерлоо и отступил с армией за Луару.
«Да вы мне рассказываете историю 100 дней, Бертуччо», — прервал граф. «А она, если не ошибаюсь, уже давно написана».
«Прошу прощения, ваше сиятельство, но эти подробности для начала необходимы, и вы обещали терпеливо выслушать меня».
«Ну-ну, рассказывайте, я дал слово и сдержу его».
«Однажды мы получили письмо. Надо вам сказать, что мы жили в маленькой деревушке Рояльно, на самой оконечности мыса Корс. Письмо было от брата. Он писал нам, что армия распущена, что он возвращается домой через Шатору, Клермон-Феррон, Пьюи и Ним, и просил, если у меня есть деньги, прислать их ему в Ним, знакомому трактирщику, с которым у меня были кое-какие дела».
«По контрабанде», — вставил Монте-Кристо.
«Ваше сиятельство, жить-то ведь надо».
«Разумеется. Продолжайте».
«Я уже сказал, что горячо любил брата. Я решил денег ему не посылать, а отвезти. У меня было около 1000 франков. 500 я оставил в Асунте, моей невестке, а с остальными отправился в Ним. Это было нетрудно, у меня была лодка, мне предстояло принять в море груз, все складывалось благополучно. Но когда я принял груз, ветер переменился, и 4 дня мы не могли войти в Рону. Наконец, нам это удалось, и мы поднялись до Арля. Лодку я оставил между Бельгардом и Бокером, а сам направился в Ним».
«Мы подходим к сути дела, не так ли?»
«Да, ваше сиятельство, прошу прощения, но, как ваше сиятельство, сами убедитесь, я рассказываю только самое необходимое. В то время на юге Франции происходила резня. Там были 3 разбойника, их звали Тристальон, Трюфеми и Графон. Они убивали на улицах всех, кого подозревали в бонапартизме. Ваше сиятельство, верно, слышали об этих убийствах?»
«Слышал кое-что. Я был тогда далеко от Франции. Продолжайте».
«В Ниме приходилось буквально ступать по лужам крови. На каждом шагу валялись трупы. Убийцы бродили шайками, резали, грабили и жгли. При виде этой бойни я задрожал. Не за себя. Мне, простому корсиканскому рыбаку, нечего было бояться. Напротив, для нас, контрабандистов, это было золотое время. Но я боялся за брата. Он императорский солдат, возвращался из луарской армии в мундире и с эполетами, и ему надо было всего опасаться. Я побежал к нашему трактирщику, предчувствие не обмануло меня. Брат мой накануне прибыл в Ним и был убит на пороге того самого дома, где думал найти приют. Я всеми силами старался разузнать, кто были убийцы, но никто не смел назвать их. Так все их боялись. Тогда я вспомнил о хваленом французском правосудии, которое никого не боится, и пошел к королевскому прокурору».
«И королевского прокурора звали Вильфор?» — спросил небрежно Монте-Кристо.
«Да, ваше сиятельство. Он прибыл из Марселя, где он был помощником прокурора. Он получил повышение за усердную службу. он один из первых, как говорили, сообщил Бурбонам о высадке Наполеона. «Итак, вы пошли к нему», — прервал Монте-Кристо. «Господин прокурор», — сказал я ему, — «моего брата вчера убили на улице Нима. Кто убил, не знаю, но ваш долг — отыскать убийцу. Вы здесь глава правосудия, а оно должно мстить за тех, кого не сумело защитить. Кто был ваш брат?» — спросил королевский прокурор. «Поручик корсиканского батальона, то есть солдат узурпатора, солдат французской армии». «Ну что ж», — возразил он. «Он вынул меч и от меча погиб». «Вы ошибаетесь, сударь, он погиб от кинжала». «Чего же вы хотите от меня?» — спросил прокурор. «Я уже сказал вам, чтобы вы за него отомстили».
«Кому?»
«Его убийцам».
«Да разве я их знаю? Велите их разыскать».
«А для чего? Ваш брат, вероятно, поссорился с кем-нибудь и дрался на дуэли. Все эти старые вояки склонны к буйству. При императоре это сходило им с рук, но теперь другое дело. А наши южане не любят ни вояк, ни буйства».
«Господин прокурор», — сказал я прошу не за себя. Я буду горевать или мстить, это мое дело. Но мой несчастный брат был женат. Если и со мной что-нибудь случится, бедная женщина умрет с голоду. Она жила только трудами своего мужа. Назначьте ей хоть небольшую пенсию».
«Каждая революция влечет за собою жертвы», — отвечал Вильфор. «Ваш брат пал жертвой последнего переворота. Это несчастье, но правительство не обязано за это платить вашему семейству. Если бы нам пришлось судить всех приверженцев узурпатора, которые мстили роялистам, когда были у власти, то, может быть, теперь ваш брат был бы приговорен к смерти. То, что произошло, вполне естественно. Это закон возмездия».
«Что же это такое?» — воскликнул я. «И так рассуждаете вы, представитель правосудия?»
«Честное слово, все эти корсиканцы сумасшедшие и воображают, что их соотечественник все еще император», — ответил Вильфор.
«Вы упустили время, любезный. Вам следовало так говорить со мною 2 месяца тому назад. Теперь слишком поздно. Убирайтесь отсюда, или я велю вас вывести». Я смотрел на него, думая, не помогут ли новые просьбы. Но это был не человек, а камень. Я подошел к нему. «Ладно», — сказал я вполголоса. «Если вы так хорошо знаете корсиканцев, вы должны знать, как они держат слово. По-вашему, убийцы правильно сделали, убив моего брата, потому что он был бонапартистом, а вы роялист. Хорошо же. Я тоже бонапартист, и я предупреждаю вас. Я вас убью. С этой минуты я объявляю вам вендетту. Поэтому берегитесь. В первый же день, когда мы встретимся с вами лицом к лицу, пробьет ваш последний час». И прежде чем он успел опомниться, я отворил дверь и убежал.
«Вот как, Бертуччо», — сказал Монте-Кристо. «Вы с вашей честной физиономией способны говорить такие вещи, да еще королевскому прокурору? Нехорошо. Знал ли он, по крайней мере, что значит вендетта?»
«Знал так хорошо, что с этой минуты никогда не выходил один и заперся дома, приказав искать меня повсюду. К счастью, у меня было такое хорошее убежище, что он не мог отыскать меня». Тогда ему стало страшно. Он боялся оставаться в Ниме, просил, чтобы его перевели в другое место, а так как он был влиятельный человек, то его перевели в Версаль. Но, как вам известно, для корсиканца, поклявшегося отомстить врагу, расстояния не существует. Как он ни спешил, его карета ни разу не опередила меня больше, чем на полдня пути, хоть я и шел пешком. Важно было не просто убить его. 100 раз я имел возможность это сделать. Его надо было так убить, чтобы меня не приметили и не задержали, ведь я больше не принадлежал себе. Я должен был кормить невестку. 3 месяца я подстерегал Вильфора. За эти 3 месяца он не сделал ни шагу, чтобы мой взгляд не следил за ним. Наконец, я узнал, что он тайком ездит в отель. Я продолжал следить и увидел, что он посещает этот самый дом, где мы сейчас находимся. Только он не входил в главные ворота, как все. Он приезжал верхом или в карете, оставлял лошадь или экипаж в гостинице и входил вон через ту калитку. Видите?» Монте-Кристо кивнул в знак того, что он в темноте видит вход, на который указывает Бертуччо. «Мне больше нечего было делать в Версале. Я переселился в отель и стал собирать сведения. Очевидно, если я хотел его поймать, именно здесь надо было подстроить ловушку. Дом принадлежал, как вашему сиятельству сказал привратник, маркизу де Сен-Мирану, тестю Вильфора. Маркиз жил в Марселе. Этот загородный дом ему был не нужен. Маркиз, по слухам, сдал его молодой вдове, которую знали здесь только под именем баронессы. Однажды вечером, заглянув через ограду, я увидел в саду женщину. Она гуляла одна и часто взглядывала на калитку. Я понял, что в этот вечер она ждала Вильфора. Когда она подошла ко мне, так близко, что я в темноте мог разглядеть черты ее лица, я увидел, что это молодая и красивая женщина, лет 18, высокая и белокурая. На ней был простой капот, ничего не стягивало ее талии, и я заметил, что она беременна, и что, по-видимому, роды уже близко. Через несколько минут калитка отворилась, и вошел мужчина. Молодая женщина поспешила, насколько могла, ему навстречу. Они обнялись, нежно поцеловались и вместе вошли в дом. Этот мужчина был Вильфор. Я рассчитывал, что, возвращаясь, особенно ночью, он должен будет пройти один через весь сад. «А узнали вы потом имя этой женщины?» — спросил граф. «Нет, ваше сиятельство», — отвечал Бертуччо. «Вы сейчас сами увидите, что у меня не было для этого времени». «Продолжайте». «В этот вечер я мог бы, вероятно, убить королевского прокурора, но я еще не изучил сада во всех подробностях. Я боялся, что не убью его наповал, и если на его крики кто-нибудь прибежит, то я не смогу скрыться. Я решил отложить это до следующего свидания, и чтобы лучше за всем следить, нанял комнатку, выходившую окнами на ту улицу, которая шла вдоль стены сада. Три дня спустя, около 7 часов вечера, я увидел, как из дома выехал верхом слуга и поскакал в сторону Северской дороги. Я догадался, что он поехал в Версаль, и не ошибся. Через 3 часа он воротился, весь в пыли, исполнив поручение. Прошло еще 10 минут, и пешеход, закутанный в плащ, отпер калитку, вошел в сад и запер ее за собой. Я бросился из дому. Я не видел лицо Вильфора, но узнал его по биению моего сердца. Я перешел через улицу к тумбе, которая находилась возле угла садовой стены, и при помощи которой я в первый раз заглядывал в сад. На этот раз я не удовольствовался наблюдением, а вытащил из кармана нож, проверил, хорошо ли он отточен, и перескочил через ограду. Прежде всего, я подбежал к калитке. Он оставил ключ в замке и только из предосторожности 2 раза повернул его. Таким образом, ничто не мешало мне бежать этим путем. Я стал осматриваться. Посреди сада расстилалась ровная лужайка. По углам ее росли деревья с густой листвой и кусты осенних цветов. Чтобы пройти из дома к калитке или дойти от калитки до дома, Вильфор должен был миновать эти деревья. Был конец сентября, дул сильный ветер, бледную луну все время закрывали несущиеся по небу черные тучи. Она освещала только песок на аллеях, ведущих к дому, а под деревьями тень была такая густая, что там вполне мог спрятаться человек, не опасаясь, что его заметят. Я спрятался там, где ближе всего должен был пройти Вильфор. Едва я успел скрыться, как сквозь свист ветра, гнущего деревья, мне послышались стоны. Но вы знаете, ваше сиятельство, или лучше сказать, вы не знаете, что тому, кто готовится совершить убийство, всегда чудятся глухие крики. Прошло 2 часа, и за это время мне несколько раз слышались те же стоны. Пробило полночь. Еще не замер унылый и гулкий отзвук последнего удара, как я увидел слабый свет в окнах той потайной лестницы, по которой мы с вами только что спустились. Дверь отворилась, и снова появился человек в плаще. Наступила страшная минута, но я так долго готовился к ней, что во мне ничто не дрогнуло. Я вытащил нож, раскрыл его и стоял наготове. Человек в плаще шел прямо на меня. Пока он подходил по открытому пространству, мне показалось, что он держит в правой руке какое-то оружие. Я испугался не борьбы, а неудачи. Но когда он очутился всего в нескольких шагах от меня, я разглядел, что это не оружие, а просто заступ. Не успел я еще сообразить, зачем ему заступ, как Вильфор остановился у самой опушки, огляделся по сторонам и принялся рыть яму. Только тут я увидел, что под плащом, который Вильфор положил на лужайку, чтобы он ему не мешал, что-то спрятано. Тут, признаться, к моей ненависти примешалось любопытство. Мне хотелось узнать, что он затеял. Я стоял, не шевелясь, затаив дыхание. Я ждал. Потом у меня мелькнула мысль. Я еще больше утвердился в ней, когда увидел, что королевский прокурор вытащил из-под плаща маленький ящик в 2 фута длиной и 7 дюймов шириной. Я дал ему опустить ящик в яму, которую он затем засыпал землей. Потом он принялся утаптывать свежую землю ногами, чтобы скрыть все следы своей ночной работы. Тогда я бросился на него и вонзил ему в грудь нож. Я сказал: «Я, Джованни Бертучча, за смерть моего брата ты платишь своей смертью. Твой клад достанется его вдове. Видишь, моя месть удалась даже лучше, чем я надеялся». Не знаю, слышал ли он мои слова, не думаю. Он упал, даже не вскрикнув. Я почувствовал, как его горячая кровь брызнула мне на руки и в лицо. Но я опьянел, обезумел. Эта кровь освежала меня, а не жгла. В 1 минуту я заступом открыл ящик, потом, чтобы не заметили, что я его вынул, я снова засыпал яму, перебросил заступ через ограду, выскочил из калитки, запер ее снаружи, а ключ унес с собой. «Вот как», — сказал Монте-Кристо. «Я вижу, что это было всего лишь убийство, осложненное кражей». «Нет, ваше сиятельство», — возразил Бертучча. «Это была вендетта с возвратом долга». «По крайней мере, сумма была значительная?» «Это были не деньги». «Ах да», — сказал Монте-Кристо, — «вы что-то говорили о ребенке». «Вот именно, ваше сиятельство. Я побежал к реке, уселся на берегу и, торопясь увидеть, что лежит в ящике, взломал замок ножом. Там, завернутый в пеленки из тончайшего батиста, лежал новорожденный младенец. Лицо у него было багровое, руки посинели. Видно, он умер от того, что пуповина обмоталась вокруг шеи и удушила его. Однако он еще не похолодел, и я не решался бросить его в реку, протекавшую у моих ног. Через минуту мне показалось, что сердце его тихонько бьется. Я освободил его шею от опутавшей ее пуповины, и так как я был когда-то санитаром в госпитале в Бастии, я сделал то, что сделал бы в этом случае врач. Принялся вдувать ему в легкие воздух. И через 1/4 часа, после неимоверных моих усилий, ребенок начал дышать и вскрикнул. Я и сам вскрикнул, но от радости. «Значит, Бог не проклял меня», — подумал я, «раз он позволяет мне возвратить жизнь его созданию взамен той, которую я отнял у другого». «А что же вы сделали с ребенком?» — спросил Монте-Кристо. «Такой багаж не совсем удобен для человека, которому необходимо бежать. Вот поэтому у меня ни минуты не было мысли оставить его у себя. Но я знал, что в Париже есть воспитательный дом, где принимают таких несчастных малюток. На заставе я объявил, что нашел ребенка на дороге и спросил, где воспитательный дом. Ящик подтверждал мои слова. Батистовые пеленки указывали, что ребенок принадлежит к богатому семейству. Кровь, которой я был испачкан, могла с таким же успехом быть кровью ребенка, как и всякого другого. Мой рассказ не встретил никаких возражений. Мне указали воспитательный дом, помещавшийся в самом конце улицы Анфер. Я разрезал пеленку пополам, так что 1 из 2 букв, которыми она была помечена, осталась при ребенке, а другая у меня. Потом положил мою ношу у порога, позвонил и убежал со всех ног. Через 2 недели я уже был в Рольяно и сказал Асунте: «Утешься, сестра. Израэле умер, но я отомстил за него». Тогда она спросила у меня, что это значит, и я рассказал ей все. «Джованни», — сказала мне Ассунта, — «тебе следовало взять ребенка с собой. Мы заменили бы ему родителей, которых он лишился. Мы назвали бы его Бенедетто, и за это доброе дело Господь благословил бы нас». Вместо ответа я подал ей половину пеленки, которую сохранил, чтобы вытребовать ребенка, когда мы станем побогаче. «А какими буквами были помечены пеленки?» — спросил Монте-Кристо.
«H и N под баронской короной».
«Да вы, кажется, разбираетесь в геральдике, Бертуччо. Где это вы, черт возьми, обучались гербоведению? У вас на службе, ваше сиятельство, всему можно научиться. Продолжайте. Мне хочется знать две вещи. Какие ваши сиятельства? Что осталось с этим мальчиком? Вы, кажется, сказали, что это был мальчик. Нет, ваше сиятельство, я не помню, чтобы я это говорил».
«Значит, мне послышалось. Я ошибся».
«Нет, вы не ошиблись. Это и был мальчик. Но ваше сиятельство желали узнать две вещи. Какая же вторая?»
«Я хотел еще знать, в каком преступлении вас обвиняли, когда вы попросили духовника, и к вам в Нимскую тюрьму пришел аббат Бузони».
«Это, пожалуй, будет очень длинный рассказ, ваше сиятельство».
«Так что же? Сейчас только 10 часов. Вы знаете, что я сплю мало, да и вам, думаю, теперь не до сна».
Бертуччо поклонился и продолжал свой рассказ. «Отчасти, чтобы заглушить преследовавшие меня воспоминания, отчасти для того, чтобы заработать бедной вдове на жизнь, я снова занялся контрабандой. Это стало легче, потому что законы стали мягче, как всегда бывает после революции. Хуже всего охранялось южное побережье из-за непрерывных волнений, то в Авиньоне, то в Ниме, то в Юзасе. Мы воспользовались этой передышкой, которую нам давало правительство, и завязали сношения с жителями всего побережья. С тех пор, как моего брата убили в Ниме, я больше не хотел возвращаться в этот город. Поэтому трактирщик, с которым мы вели дела, видя, что мы его покинули, сам явился к нам и открыл отделение своего трактира на дороге из Бельгарда в Бокер под вывеской «Гарский мост». Мы имели на дорогах Вегморт, Мартик и Бук с десяток складочных мест, где мы прятали товары, а в случае нужды находили убежище от таможенных досмотрщиков и жандармов. Ремесло контрабандиста очень выгодно, когда занимаешься им с умом и энергией. Я жил в горах, теперь я вдвойне остерегался жандармов и таможенных досмотрщиков, потому что если бы меня поймали, то началось бы следствие. Всякое следствие интересуется прошлым, а в моем прошлом могли найти кое-что поважнее провезенных беспошлинно сигар или контрабандных бочонков спирта. Так что, тысячу раз предпочитая смерть аресту, я действовал смело и не раз убеждался в том, что преувеличенные заботы о собственной шкуре больше всего мешают успеху в предприятиях, требующих быстрого решения и отваги. И в самом деле, если решил не дорожить жизнью, то становишься не похож на других людей, или лучше сказать, другие люди на тебя не похожи. Кто принял такое решение, тот сразу же чувствует, как увеличиваются его силы и расширяется его горизонт.
«Вы философствуете, Бертуччо», — прервал его граф. «Вы, по-видимому, занимались в жизни всем понемножечку.
Прошу прощения, ваше сиятельство».
«Пожалуйста, пожалуйста, но только философствовать в половине 11 ночи поздновато. Впрочем, других возражений я не имею, потому что нахожу вашу философию совершенно справедливою, а это, можно сказать, не про всякую философскую систему.
Мои поездки становились все более дальними и приносили мне все больше дохода. Ассунта была хорошая хозяйка, и наше маленькое состояние росло. Однажды, когда я собирался в путь, она сказала: «Поезжай, а к твоему возвращению я приготовлю тебе сюрприз». Сколько я ее не расспрашивал, она ничего не хотела говорить, и я уехал. Я был в отсутствии больше полутора месяцев. Мы взяли в Лукке масло, а в Ливорно английские бумажные материи. Выгрузились мы очень удачно, продали все с большим барышем и радостные вернулись по домам. Первое, что я, войдя в дом, увидел на самом видном месте в комнате Асунты, был младенец, месяцев 8, в роскошной, по сравнению с остальной обстановкой, колыбели. Я вскрикнул от радости. С тех пор, как я убил королевского прокурора, меня мучила только одна мысль — мысль о покинутом ребенке. Надо сказать, что о самом убийстве я ничуть не жалел. Бедная Асунта все угадала. Она воспользовалась моим отсутствием и, захватив половину пеленки и записав для памяти точный день и час, когда ребенок был оставлен на пороге воспитательного дома, явилась за ним в Париж. Ей без всяких возражений отдали ребенка. Должен вам признаться, ваше сиятельство, что когда я увидел это бедное создание спящим в колыбельке, я даже прослезился. «Асунта», — сказал я, — «ты хорошая женщина, и Бог благословит тебя».
«Вот это не так справедливо, как ваша философия», — заметил Монте-Кристо.
«Правда, это уже вопрос веры».
«Вы правы, ваше сиятельство», — вздохнул Бертуччо. «Господь избрал этого ребенка орудием моей кары. Я не знаю примера, чтобы дурные наклонности проявлялись так рано, как у него, а между тем нельзя сказать, чтобы его плохо воспитывали, потому что невестка моя заботилась о нем, как о княжеском сыне. Это был прихорошенький мальчик с глазами светло-голубого цвета, какой бывает на китайском фарфоре, и так гармонирует с молочной белизной кожи. Только золотистые, слишком яркие волосы придавали его лицу несколько странный вид, особенно при его живом взгляде и лукавой улыбке. Существует пословица, что рыжие люди либо очень хороши, либо очень дурны. К несчастью, пословица эта вполне оправдалась на Бенедетто, и с самого своего детства он проявлял одни только дурные наклонности. Правда, что и кротость его приемной матери потворствовала этим задаткам. Ребенок, ради которого моя бедная невестка нередко ходила на рынок за 5 лье покупать первые фрукты и самые дорогие лакомства, предпочитал пальским апельсинам и генуэзским сушеным фруктам каштаны, украденные в саду у соседа, или сушеные яблоки с его чердака, хотя в его распоряжении были каштаны и яблоки нашего собственного сада. Однажды, когда Бенедетто было не больше 6 лет, наш сосед Василио пожаловался нам, что у него из кошелька исчез луидор. По нашему корсиканскому обычаю, Василио никогда не запирал ни своего кошелька, ни своих драгоценностей, потому что, как его сиятельству известно, на Корсике нет воров. Мы думали, что он плохо сосчитал деньги, но он утверждал, что не ошибся. В этот день Бенедетто с самого утра ушел из дому, и мы очень беспокоились о нем. Как вдруг вечером он вернулся, таща за собой обезьяну. Он сказал, что нашел ее привязанной на цепочке к дереву. Уже с месяц злой мальчик, вечно полный всяких причуд, непременно хотел иметь обезьяну. Должно быть, эту нелепую фантазию внушил ему фокусник, побывавший в Рольяно. У него было несколько обезьян, выделывавших всевозможные штуки, и Бенедетто пришел в восторг от них. «В наших лесах нет обезьян», — сказал я ему. «Особенно цепных. Признавайся, как ты ее достал?» Бенедетто настаивал на своем и рассказывал целую кучу подробностей, делавших больше чести его изобретательности, чем правдивости. Я вышел из себя. Он рассмеялся. Я пригрозил ему. Он попятился от меня. «Ты не смеешь меня бить», — сказал он. «Не имеешь права. Ты мне не отец». Мы до сих пор не знаем, кто открыл ему эту роковую тайну, которую мы так тщательно скрывали от него. Как бы то ни было, этот ответ, в котором выразился весь характер ребенка, почти испугал меня, и рука у меня опустилась, сама собой не коснувшись его. Он торжествовал, и эта победа придала ему смелости. С этой минуты все деньги Асунты, которая любила его тем сильнее, чем меньше он этого стоил, шли на удовлетворение его прихотей, которым она не умела противостоять, и вздорных желаний, в которых у нее не хватало духу ему отказывать. Когда я жил в Рольяно, было еще сносно.
Но стоило мне уехать, как Бенедетто делался главой дома, и все шло отвратительно. Ему едва исполнилось 11 лет, а товарищей он выбирал себе среди 18-летних парней, самых отъявленных шалопаев Бастии и Корты. За некоторые проделки, заслуживающие более серьезного названия, мы уже несколько раз получали предостережение от властей. Я начал тревожиться. Всякое расследование могло иметь для меня самые тяжелые последствия. Мне как раз предстояла очень важная поездка. Я долго раздумывал и, предчувствуя, что избегну этим большой беды, решил взять Бенедетто с собой. Я надеялся, что суровая и деятельная жизнь контрабандистов, строгая суровая дисциплина благотворно подействуют на этот испорченный, если еще не до конца развращенный характер. Я подозвал Бенедетто и предложил ему ехать со мной, сопровождая это предложение всякими обещаниями, какие могут соблазнить 12-летнего мальчика. Он выслушал меня, и когда я кончил, расхохотался. «Да вы с ума сошли, дядя!» — сказал он. Так он называл меня, когда бывал в духе. «Чтобы я стал менять свою жизнь, свое славное безделье на вашу ужасную работу. Ночью мерзнуть, днем жариться, вечно прятаться, чуть покажешься, попадешь под пули, и все это, чтобы заработать немного денег. Денег у меня сколько угодно, а Сунта дает их мне, как только я прошу. Вы сами видите, что я был бы дурак, если бы поехал с вами». Я был поражен такой дерзостью. Бенедетто вернулся к своим товарищам, и я издали видел, что он показывает им на меня и насмехается надо мной. «Очаровательный ребенок», — прошептал Монте-Кристо. «О, будь он мой», — продолжал Бертуччо. «Будь он моим сыном или хотя бы племянником, я бы еще вернул его на правильный путь, потому что сознание права дает силу. Но мысль, что я буду бить сына человека, которого я убил, лишала меня всякой возможности его исправить. Я подавал добрые советы невестке, которая во время наших споров всегда защищала несчастного мальчишку. А так как она неоднократно признавалась мне, что у нее пропадают довольно значительные суммы денег, то я указал ей место, куда она могла прятать наше скромное достояние. Что же касается меня, мое решение было уже принято. Бенедетто хорошо читал, писал и считал, потому что если у него появлялась охота заниматься, то он в один день выучивался тому, на что другим требовалась неделя. Мое решение, как я уже сказал, было принято. Я хотел устроить его письмоводителем на какое-нибудь судно дальнего плавания и, ни о чем не предупреждая, забрал его в одно прекрасное утро и доставить на корабль. Я поручил бы его заботам капитана, и таким образом его будущность зависела бы всецело от него самого. Приняв это решение, я уехал во Францию. На этот раз все наши операции должны были совершиться в Лионском заливе. Они стали теперь гораздо труднее и опаснее, так как шел уже 1829 год. Спокойствие было восстановлено вполне, и прибрежный надзор велся правильнее и строже, чем когда-либо. Надзор этот временно еще усилился благодаря тому, что в Бокере как раз открылась ярмарка. Сначала все шло прекрасно. Лодку нашу, у которой было двойное дно, где мы прятали запрещенные товары, мы поставили посреди множества других лодок, причаленных у обоих берегов Роны, от Бокера до Арля. Прибыв туда, мы начали по ночам выгружать нашу контрабанду и переправлять в город через людей, поддерживающих с нами связь, или трактирщиков, у которых мы имели склады. То ли успех заставил нас позабыть об осторожности, то ли нас предали. Но однажды, около 5 часов вечера, когда мы собрались ужинать, к нам подбежал в тревоге наш маленький Юнга и сообщил, что он видел целый отряд таможенных досмотрщиков, направлявшихся в нашу сторону. В сущности, нас испугал не самый отряд. По берегам Роны, особенно в то время, бродили целые роты. А те предосторожности, которые, по словам мальчика, этот отряд принимал, чтобы не быть замеченным. Мы сразу повскакивали на ноги. Но было уже поздно. Наша лодка, несомненно являвшаяся предметом розыска, была окружена со всех сторон. Среди таможенных досмотрщиков я заметил жандармов. Их вид всегда пугал меня. В то время как просто солдат, я обычно не страшился, а потому я быстро спустился в трюм и, проскользнув в грузовой люк, бросился в реку. Я плыл под водой, только изредка набирая воздух, так что никем не замеченный доплыл до недавно вырытого рва, соединявшего Рону с каналом, идущим из Бокера в Эгморт. Как только я добрался до этого места, я почувствовал себя спасенным, потому что мог плыть незамеченным вдоль рва. Таким образом, я без всяких злоключений добрался до канала. Я выбрал этот путь не случайно. Я уже рассказывал вашему сиятельству об одном нимском трактирщике, державшем на дороге из Бельгарда в Бокер небольшую гостиницу. «Прекрасно помню», — сказал Монте-Кристо. «Этот достойный человек, если не ошибаюсь, был даже вашим компаньоном». «Вот-вот». Но лет за 7 до этого он передал свое заведение одному бывшему портному из Марселя, который, разорившись на своем ремесле, решил попытать счастье в другом. Разумеется, те связи, которые у нас были с первым владельцем, продолжались и со следующим. Вот у этого человека я и надеялся найти пристанище. «А как его звали?» — спросил граф, который, по-видимому, снова заинтересовался рассказом Бертуччо. «Гаспар Кадрус. Он был женат на женщине из села Карконта, и мы все только под этим именем ее и знали. Эта бледная женщина страдала болотной лихорадкой и медленно умирала от истощения. Сам же он был здоровый малый. Лет 45 и уже не раз показывал себя в трудные для нас минуты человеком находчивым и храбрым». «И когда, вы говорите, это происходило?» — спросил Монте-Кристо. «В 1829 году, ваше сиятельство». «В каком месяце?» «В июне». «В начале или в конце?» «Это было вечером 3 июня». «Так», — заметил Монте-Кристо, «3 июня 1829 года». «Продолжайте». «Так вот, у этого Кадруса я и собирался попросить пристанища, но...» Так как обычно, даже при спокойной обстановке, мы никогда не входили к нему через дверь, выходящую на дорогу, то я решил не изменять этому правилу. Я перескочил через садовую изгородь, прополз под низенькими масличными деревцами и дикими смоковницами, и, опасаясь, что в трактире у Кадруса может находиться какой-нибудь путник, добрался до пристройки, в которой я уже не раз проводил ночь не хуже, чем в самой лучшей постели. Эта пристройка отделялась от комнаты в нижнем этаже только дощатой перегородкой, в которой нарочно для нас были оставлены щели, чтобы мы могли улучшить благоприятную минуту и дать знать, что мы находимся по соседству. Я рассчитывал, в случае, если у Кадруса никого не будет, уведомить его о моем прибытии, закончить у него ужин, прерванный появлением таможенных досмотрщиков, и, пользуясь надвигающей грозой, вернуться на берег Руны и узнать, что стало с лодкой и теми, кто был в ней. Итак, я тихонько пробрался в пристройку. Это вышло очень кстати, потому что в ту самую минуту вернулся домой Кадрус и привел с собой незнакомца. Я притих и стал ждать не потому, что хотел подслушать тайны трактирщика, а просто потому, что не мог поступить иначе. К тому же, так бывало уже раз 10. Человек, который пришел с Кадрусом, несомненно, не принадлежал к обитателям Южной Франции. Это был один из тех негоциантов, которые приезжают на ярмарку в Бокер, чтобы торговать драгоценностями. Не за месяц, пока длится эта ярмарка, привлекающая торговцев и покупателей со всех концов Европы, заключают иногда сделки на 100, а то и на 1500 франков. Кадрус вошел первым, быстрыми шагами. Затем, увидев, что нижняя комната пуста, как всегда, и что ее охраняет только пес, он позвал жену. «Эй, Карконта!» — крикнул он. «Священник не обманул нас! Алмаз настоящий!» Послышалось радостное восклицание, и ступеньки лестницы заскрипели под нетвердыми от слабости и болезни шагами. «Что ты говоришь?» — спросила Карконта. Говорю, что алмаз настоящий. И вот этот господин, один из первых парижских ювелиров, готов дать нам за него 50 тысяч франков.